Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Константин Мацан.
Добрый вечер.
У нас сегодня в гостях Елена Борисовна Фролова, но мы договорились, что мы будем общаться просто по именам, потому что все себя нереально сконфуженно чувствуют. Если бы мы еще с Костей по имени отчеству представлялись, был бы вообще, конечно, караул.
Елена... Дворянское собрание такое.
Да, было. Да. Елена — автор-исполнитель песен, актриса театра Елены Камбуровой. И мы... Лен, давайте начнем с самого начала. Ну, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Елена Фролова родилась в Риге. В школе занималась в хоре, играла в гитарном ансамбле. Первое выступление на большой сцене состоялось в 1986 году на фестивале в Сосновом Бору. В дальнейшем Елена Фролова принимает участие в фестивалях авторской песни. Лауреат второго всесоюзного фестиваля авторской песни в Таллине в номинациях «Автор-композитор» и «Исполнитель». С 1989 года работает в театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. После того, как освоила гусли, в ее репертуар вошли русский духовный стих и русская народная песня. Организовала музыкальный фестиваль «Гусли мира» в Суздале. Исполняет песни на стихи таких поэтов, как Марина Цветаева, Анна Ахматова, Арсений Тарковский. В репертуаре Елены Фроловой около 1030 песен.
Лена выросла в Риге. В школе у Лены был хор. И в хор Лену не приняли.
Ну, не совсем так. Меня приняли, но просто этот добрый человек, мой первый учитель, действительно учительница пения, которая, наверное, подарила мне, ну, как распахнула какое-то окно в этот солнечный мир, подарила вот любовь к музыке, к поэзии, и как-то так вот что-то такое сделала, такое... Это волшебный пинок такой. Uh-huh. Какой-то. Ну, не пинок, а скорее так вот, знаете, когда в спину, да, аккуратненько так тебе.
До свидания.
Такой. Нет, не до свидания, наоборот, да. Uh-huh. С благословлением таким. Вот. Ну, и вот был хор, естественно, в каждой школе в советское время был хор, вот, в который я очень любила ходить, во-первых, потому что это был замечательный человек, вот Людмила Анатольевна, наша учительница пения. Вот, и, ну, и вообще я любила петь. Вот, но, как оказалось, пела я громко, но не точно интонировала, то есть как-то, видимо, был не проснувшийся слух.
Ну, то есть, мимо нот.
Ну, где-то так, да. Mm-hmm. Мимо некоторых нот, но это существенно.
Нас вдохновение.
Вы знаете, вы второй музыкант, дама, которую я встречаю в своей жизни, у которых изначально с музыкой не складывалось. Вот мне просто довелось все время с Юлей Чичериной пообщаться. Вот, и ее-то просто вообще гнали метлой, просто вениками из этого хора. Говорили, ну что вы делаете, зачем она здесь? Нужна, она портит нам всю картину, вот, она вообще вот петь не умеет.
Вот то же самое, только в связи с тем, что, видимо, я это делала самозабвенно и громко, то есть вот весь второй голос, который со мной пел, я его, естественно, уводила за собой своим эмоциональным таким воеводством. Вот, и правильная вот педагог, которая пришла помочь выстроить правильный там хор, чтобы он звучал, сказала, ну вот это вот... Существо тебе мешает, вот этот голос. Ну и как-то меня попытались вывести, но в связи с тем, что вот Людмила Анатольевна по природе своей, ну, наверное, вот ангельской души человек, он сказал, я не могу ей сказать, уходи, хотя мне попытались это сказать, потому что человек очень хочет петь. И просто вот та вторая, Людмила Ивановна, кстати говоря, тоже замечательный человек, сыгравший в моей жизни тоже определенную очень добрую роль, она просто стала со мной заниматься. И вот это в связи с, видимо, моим желанием, хотением, стремлением, то есть я уже не просто в хоре пела, а уже они создали потом ансамбль и научили меня не просто интонировать, а выстраивать второй голос. Кстати, обе с Украины, поэтому вот как вот эта природная
музыкальность,
да, украинская вот эта вот двух-трехголосия запросто выстраивание. То есть вот этот навык мне как-то подарили. Ну и, видимо, как, кстати, я и ухватила еще жадно вот, своей жаждой вот этой петь. Так что вот эти два замечательных человека в моей жизни, которые появились, ну, мне подарили радость вот, звучания своего голоса как-то... Ну, чтобы он был более-менее адекватен, приятен слуху окружающих. Так что тут скорее даже не выгнал. Вот этот сам факт, что, по идее, бы меня нужно было бы, чтобы было почище выбросить, да, как у Господа Бога. Но мне дали не просто шанс, а просто помогли и подарили все такую мой путь.
И потихонечку все выровнялось.
Да. То есть это была уже моя судьба, потому что собрались две добрые воли, две добрые души, которые из невозможного сделали как бы, да, такую дорогу, тропинку в бурьяне.
Вот к вопросу о судьбе. Ведь и вправду часто бывает история, что талант, который потом становится для человека главным, открывается не сразу. Вот вы сейчас уже с позиции прожитых лет, как это оцениваете? Зачем такие ситуации Господь посылает? Это чему-то учит?
Ну, есть, не просто учит, а просто если бы не было, как в искусстве, да, как в книге, да, вот какого-то прецедента такого, то есть не было бы самой книги, не было бы интереса ее писать, читать. То есть, видимо, это была необходимость самой судьбы, вот, чтобы вот была такая как бы проблема, да, как у человека проблем со здоровьем, он идет в фигурное катание и становится звездой фигурного спорта.
Да, тоже известная история.
Да, ну, то есть, видимо, тут было некое сопротивление, да, и проявление какого-то характера и, действительно, Божьего промысла через людей. Как и всю жизнь в моей судьбе, наверное, так и есть. В общем, все через людей, но как с некоторых пор я понимаю, что с чьей-то высшей доброй воли вот, происходит. Это чтобы обратить внимание на, видимо, чтобы вот этот узелок завязался на памяти, и чтобы был вот этот момент, когда оп, и это было начало. А так бы оно просто шло бы, и начиналось бы где-то.
Фиксация внимания.
Возможно, да. Можно и так.
Через какое-то время мама вам дарит гитару, вам в это время 12 лет.
Да.
И вы уже начинаете прямо с 12 лет писать, да, свои песни?
Ну, как бы... Да, назовем это песнями, такие какие-то...
Зонги.
Крики души. Такие. Да, ну я просто сначала играла просто сама по себе на каких-то трех струнах, как умела. Потом пошла вообще в кружок. Тоже это отдельная песня. Человек, который вел этот кружок гитарный, его звали... Ой, как же звали-то имя? Я помню, что фамилия у него была Азовский Русса. А как имя, отчество, вот не помню. Он был немолодой человек, который большую часть своей жизни, то есть он родился в Риге, русского происхождения, русско-еврейского, такого, большую часть своей жизни провел за границей и вернулся уже такой в преклонном возрасте. И вот, ну, как бы существовал так тем, что он просто вел вот эти гитарные школы. Это тоже был отдельный такой мир. То есть вот и те люди, которые вели хор, и те, которые вот гитару. Потом у меня еще был фотокружок.
Кружок по фото.
Нет, это... Ну, драм-кружок тоже, кстати, был. И это все были люди, вокруг которых собирались вот мы, да, дети. И это, в первую очередь, неформальное «пришел и ушел». Мы вместе справляли дни рождения, мы вместе отправлялись в какие-то походы. Мне как-то с самого начала очень повезло с взрослыми людьми, с педагогами. И в первом классе у нас было замечательное... учительница, вот мы весь первый класс даже не учились, ей даже замечания делали, а ходили в театры, в музеи, то есть она нам просто дарила мир окружающий. А потом мы сплотились в некое такое общее пространство, уже возникало взаимоотношение. Это очень важно, как я понимаю, и я, в принципе, какие-то вещи, которые пытаюсь выстраивать даже в свой фестиваль, вот «Гусли мира», в первую очередь нужно создать вот некую команду, некую атмосферу, некое поле, да, в котором потом людям будет хорошо с тобой общаться. Музыканты, которых ты приглашаешь с собой работать, им просто должно быть комфортно с тобой по-человечески, потому что у меня, к сожалению, нет музыкального языка, с которым я могу с ними разговаривать. Я живу без знания нотной грамоты, да, поэтому мне нужно договариваться на человеческом языке, то есть сесть вместе, чай попить, вкусный тортик, пирожок, там какие-то общие темы. Так, и ты понимаешь, там можешь ты с этим человеком слышать.
И чтобы душа зарезонировала.
Да, потому что ну, есть формальные вещи, которые можно сделать хорошо, ремесленно. Ну, как-то так получилось, что я помимо этого, да, то есть это тоже важно, это существует в жизни, но мне как-то я сразу поверх этого пошла как дальше, то есть то, что за ремеслом. Человек осваивает ремесло, чтобы что-то.
Я вот тут не могу не спросить. Вы говорите так тепло об учителях, с которыми вы встречались в детстве. Это понятно. В детском возрасте вообще фигура учителя важна. Но ведь фигура учителя продолжает быть важна и всю последующую жизнь. А во взрослой жизни кто для вас учителя такие с большой буквы?
Ну, в первую очередь, Елена Антоновна Камбурова. Это человек, который меня как бы взял под крыло с первого моего момента появления здесь, еще в таком очень неоперенном 18-летнем возрасте. Тоже божий промысел. Да? Вот просто я знаю, что Елена Антоновна, она, ну, человек очень чуткий, но вместе с тем это закрытый мир, естественно, это не открытое поле, да, там, по которому там. Вот, и, наверное, как-то так вот ангел ей какой-то шепнул. И вот, собственно, я под этим крылом существую, в общем, всю свою вот эту сознательную жизнь, уже находясь здесь, в Москве, почти 25 лет. И это существенно. Я не знаю, как бы я жила, если бы не ее присутствие в моей жизни. Человеческое,
а вот человеческое, вот творческое. Учитель же учит, может учить чему-то в профессии, в работе, в ремесле, а может чему-то человеческому.
Вот мне кажется, что в первую очередь это,
да,
вот именно человеческое.
Да, одно от другого неотделимо.
Безусловно.
Да. В первую очередь это личная вот какая-то вот химия, да?
Да.
Когда ты понимаешь, что это вот твой человек. Вообще вот даже в церковной практике все передается, да, вот живой вот этой... Да, через руку, через человека, от учителя к ученику. Вот в первую очередь, это живое общение. То есть можно книги читать, я тогда тоже там музыку слушать. Это тоже важно, огромная часть там в моей жизни. Но живое общение ничем в человеческом нашем существовании ничем не перекрывается. То есть это самое главное.
Итак, мы поговорили о начальном пути Елены Фроловой, актрисы театра Елены Камбуровой, автора и исполнителя не только песен, но и духовных стихов, и народные песни, и романсов. Мы об этом поговорим чуть попозже. И вот сейчас, чтобы поставить точку в первой части нашего разговора, я предлагаю послушать что-нибудь из творчества Елены Фроловой. Лена, что мы с вами будем слушать вместе с нашими слушателями?
Ну, я предлагаю послушать вот такую песню, которая появилась на волне моего огромного стремления к тому, чтобы проникнуть в свою родную русскую народную песню, о которой я ничего не знала в силу того, что родилась в культуре латышской, да, как бы пространство в Латвии. Вот. И я стала слушать просто очень много записей фольклорных, и появилась вот песня «Моя». Моя русская народная, вот, которая мне открыла такую дороженька, которая открыла мне дорогу к русской песне.
Подарил и боженька мне тебя, дороженька, хожу по свету я, ни на что не сетуя, ни на что не сетуя, завожу беседу я с ветром в чистом поле, где душа на воле песни напевает, горе забывает. Подарил и боженька мне тебя, дороженька, небо да травушку, да любовь от травушку, да любовь от травушку, злым людям за бабушку, добрым людям горюшка, золочёно горлышко, запоёт и заплачет, всё переиначит. Подарил и боженька мне тебя, дороженька, слева да справа русская держава, спереди да сзади люди Христа ради, как я болезные, ходят бесполезные, в чаще бездорожья, ищут слово Божие. Подарил и боженька мне тебя, дороженька, подарил и боженька мне тебя, дороженька, подарил и боженька мне тебя, дороженька.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, Елена Фролова, песня «Дороженька», которую мы с вами только что послушали. У нас сегодня в гостях певица, композитор, поэт, автор-исполнитель. В студии Владимир Емельянов и Константин Мацан. Лена, а сложно петь акапелло? С аккомпанементом проще, наверное, все-таки. Есть за что спрятаться, если так можно сказать.
Ну, для меня гитара – это часть, как шутили мои друзья, часть фигуры моей. То есть такой конь, да. И если ты хочешь вот это ощущение полета, как вот очень важно оседлать, и вообще даже я себя по-другому чувствую, когда мне вот связано с руками, да, что если я играю, я помню текст. А так, видимо, уже как-то физиологически это связано. Но гусли немножко другой инструмент, пришлось осваивать другие, как бы, видимо, мозговые центры, но это тоже очень все интересно.
А помимо вот гусли, да, а еще же есть скифская арфа. Я
да,
вот,
ну
для...
это...
А что это за инструмент, скифская арфа?
Скифская арфа – это очень интересный инструмент. Это, значит, реконструкция инструмента, которого нашли в скифском кургане на Алтае в 1947 году. Археологи, так и почти там хорошо сохранившиеся, он очень похож на тот инструмент, который нашли в Трое, вот Шлиман.
Как он выглядит приблизительно?
Ну, такая как бы лодочка, мачта, и вот от мачты к лодочке протянуты струны. То есть, как бы он определенно... Как арфа, да, он как бы, да, ложился как арфа. Играли двумя руками или там как-то, я не знаю, как играли. Это трудно себе представить, это скифы играли.
Ну, да.
Или там
а как трое. Вообще возник интерес к этим инструментам? И я даже спрошу прямо, а зачем? Ну, неужели на гитаре одной не играете?
Ну, началось с того, что трудно ли петь акапелло. Я хочу сказать, что очень легко петь акапелло, когда идешь по дороге, в поле, когда сама душа поет. Собственно говоря, это самое естественное вот, проявление вот, не знаю, души, да, вот когда просто льется голос. Просто гитара помогает как бы вот скорость приближения к человеку, к человеческой душе. То есть вот то, что нам важно сейчас, это скорость, этот звук, чтобы побольше людей услышала. Когда ты поешь акапелло, ты поешь сам себе и Богу. Когда ты включаешь какой-то инструмент, правда, если ты скиф-скарф, это довольно тихое звучание, шелестение, оно, так сказать, в принципе, ты к уху прикладываешь, и тогда это через дерево слышишь звук, как через микрофон. А если это вот просто вот как бы тихий голос и тихое звучание инструмента, то это предполагает, что это было 100 лет назад, когда не было никакого шума моторов, то было шелестение травы, журчание воды, листвы, может быть, шум
ветра. В лесу ее слышно было бы.
Да, и вот с этим всем это очень органично существует. Вот сейчас это, конечно, это уже такие изыски.
Но вы в концертах используете
этот микрофон, да, есть микрофон, который помогает. Да, естественно, я использую, но, скорее всего, как какую-то краску атмосферную, как, знаете, это очень много сейчас украшательств таких этнических, но для меня вот такие инструменты, как гусли и вот арфа, это сакральный инструмент. Вот я когда впервые услышала, ну, колокола, само собой, да, это отдельная такая песня. А вот когда просто провели рукой по струнам гуслей, такое ощущение, что открывается такой портал времени, и что-то внутри начинает какие-то просыпаться вещи непонятные, вот как шевеление крови какой-то, вот таких предков. То же самое со скифской арфой, то есть это, собственно, нить времени. То есть ты куда-то ее протягиваешь, и для чуткой души, да, ну, естественно, у кого там более-менее... локаторы уши настроены, да, в душе, вот, что-то такое происходит, важное, даже уже независимо от того, что я буду петь, это просто какая-то волна, ты настраиваешься, как вот радио, да, на волну определенную, и вдруг начинает что-то такое вот происходить. То есть это такая, ну, вот какой-то машина времени, не знаю, такой портал.
Вот
такой,
к вопросу такой. О машине времени я бы как раз хотел спросить. Сегодня, в принципе, есть такая мода на все аутентичное, вот, как принято вот, говорить. Да, да. Да? Угу. То, как это было когда-то. Там музыканты, например, играют музыку на старинных инструментах, пытаясь найти тот звук, которым изначально звучали произведения, допустим, Моцарта и Гайдна, какими их слышали современники этих композиторов. Как вам кажется, это какая-то дань моде, это черта времени? Откуда сегодня такой интерес, даже такое, может быть, помешательство? На этом стремлении к аутентичному. Вот, например, мне кажется, что в 19 веке человеку вряд ли хотелось звучать специально, как в 17-м. А вот почему-то в 21-м хочется как там когда-то. Это что, нам не хватает чего-то сегодня? Или это какой-то другой процесс в душе происходит
у
человека?
Я думаю, мода, она не случайно возникает. Это волна, да, на которой вдруг все, да, как-то... Чего-то человек ищет. Но в первую очередь в 19 веке было потише, как минимум, да? То есть мы ищем какой-то тишины, мы ищем того состояния души. Нам кажется, что этот инструмент нам подскажет, поможет, вернет к тому течению времени, и мы будем себя по-другому чувствовать. Так и есть. так и происходит. И, в принципе, большинство музыкантов – это не дань моде. Большинство музыкантов ищет это. Они что-то ищут. То есть это музыкант, в принципе, человек, как поэт, там, как ищет Бога, я не знаю, ищет что-то вот какое-то, что-то в себе, вот эту гармонию. Да? И ему инструмент в этом смысле вот помогает. Это его проводник. Да? Потому что вслепую все равно закрываешь глаза, и музыкант ищет ушами и руками.
Смотрите, вы сказали, что это мода. Костя, ты сказал, и Лена сказала. Но ведь есть люди, для которых это не мода, а для которых это жизнь.
Вот я говорю, в этом в основном так это,
живут.
Вот, да, там, скажем, это есть волна.
Помнишь, Сергей Старостин приходил к нам на эфир, он принес целый мешок. Я даже не знаю, как это, ну, просто с виду это какие-то деревяшки вообще, ну, там, скажем, для стороннего человека, который к музыке, и уж тем более к аутентичной музыке, никакого отношения не имеющего, для него это просто набор какой-то, ну, какой-то мусор такой деревянный. Однако он извлекал из этого всего такие звуки, что понятно, что для него это не дань, там, вот, да, как сейчас ты говоришь, там, скажем, и даже художники какие-то рисуют вот в старинной манере, да, и вот для них это мода, действительно. А поскольку у людей это находит спрос, это продается, значит, они это делают. Вот. А он, для него это свой мир, вот этот, вот он в нем живет. И мало того, что эти инструменты для него являются проводником, он и сам является, сам Сергей, проводником для людей, которые хотят вот в этот мир погрузиться.
Дело в том, что это просто музыкант. Для музыканта звучит все. Лампочка, которая жужжит, да, он может с ней вместе петь, там, стол, кружка, чашки. Он музыкант, у него все звучит вокруг. Поэтому любая деревяшка, которая попадает к нему в руки, к этому талантливому человеку, оно все живое становится. Так же, как для, вот, кстати говоря, я впервые была... Я никогда не любила кукол с детства для меня. А тут я попала к таким кукольникам удивительным, настоящим, у которых в руках оживает все. Потому что они начинают... Для них вещь, да, она говорит, не просто предмет, который... То есть вот в этом есть разница. Если для человека это предмет такой, да, вот, или это вот то, что вещает ему. И для, им есть вот как музыканты, ремесленники, есть люди, которые идут каким-то своим путем и что-то ищут. И, собственно говоря, вот гусли, да, в первую очередь, ну, я говорю, что я люблю очень вообще старинные инструменты, я тоже что-то ищу свое. Я, естественно, не гипермузыкант, но я знаю, что если возьмешь какую-то ноту или возьмешь в руки вот этот инструмент, ты как будто прикоснешься руками к чему-то, что далеко там где-то уже за спиной твоей, да, к тому, к чему, может быть, к такому же инструменту прикасались руки твоего предка какого-то. Вот. И гусли – это вообще, в принципе, сакральный инструмент. То есть, ну, старость, я знаю, он любит всякие рожковые, ну, вот он...
Не, и гусли тоже он приносил.
Ну, в первую очередь, да, мы с ним как раз и в прошлом году и открыли вот этот фестиваль в Суздале «Гусли мира». То есть он какой-то соучредитель.
Он ежегодно... А, он только один раз?
Второй год, нет. В прошлом году и в этом году. Второй
в каком
раз.
Месяце?
В августе, 10 августа.
Это постоянный месяц, да?
Ну, мы сейчас хотим сделать, потому что третий... Если будет третий год, то это уже будет постоянный. Вот просто второй год был такой вот в этом смысле критический. И для меня вот гусли как раз вот тот самый портал еще пространство создали, да, и как бы люди, которые вот собираются вокруг этого. Естественно, это тоже может быть волной. Потом это может быть названо модой. Ради бога, пусть это называется как угодно, но это война. Это волна над войной, кстати говоря, да, над всем. Потому что гусли мира мы не случайно назвали. Это и пространство географическое, и состояние, в котором, в принципе, которому может привести, как бы, да,
состояние вот это, души.
Души, к которому мы должны все прийти. Вот внутренний мир, внешний мир, естественно, он из внутреннего строится.
Это международный фестиваль?
Ну, в этом году у нас получился международный, потому что к нам приезжала Наташа Сербина с Украины и пела украинские псалмы. Я вообще хочу сделать международный, потому что в Литве, в Латвии, у татар тоже есть идентичный инструмент.
В Мордовии там... есть.
Естественно,
в Удмуртии. Гусли, косла, кёсли, кюсли.
Коклес, да.
Да-да-да, очень много разновидностей.
Да, кантелес, да. Вот и просто я в связи с тем, что мы пока еще растем, и у нас нет возможности там всяких там финансовых, то есть у нас же пригласить человека, как там все-таки где-то жить, мы пока и обходимся тем кругом, который я наживаю своим собственным, так сказать, обаянием.
А можем мы тогда вместе с нашими слушателями сейчас прикоснуться на практике к этому миру, к этому искусству и что-то послушать под гусли?
Конечно.
Что мы послушаем?
Ну, вот это пример того, как традиция живет сегодня. Эта песня написана стихи Владимира Набокова, поэта Серебряного века. Стихотворение появилось как впечатление от русского духовного стиха пенежских старообрядцев. А музыку написала современная как бы автор-исполнитель из Казани Светлана Первакова. Но она появилась именно в таком стиле не случайно, потому что она преподает фольклор детям. И она написана только в традиции русского лирного духовного стиха. Но современная.
Видели мы нищие, как Мария Дева проходила мимо округлого дворца.
Мы напоминаем, что вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы вернемся к вам через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».